Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 586-го дня войны и главных новостях понедельника, 2 октября.
В результате удара по Херсону ранены двое подростков и погиб полицейский.
Издание «Политика» опубликовало тайную версию стратегии помощи Украине, которую подготовили в США. В основном речь там идет о борьбе с коррупцией.
Болгария вслед за рядом других стран закрывает границы для машин с российскими номерами.
Финские журналисты выяснили, что Финляндия стала транзитной страной для экспорта автомобилей класса люкс в Россию.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 2 октября российские военные обстреляли Харьковскую область и Херсон. В Херсонской области ранение получила 59-летняя женщина. В больницу доставили двух ее дочерей 12 и 13 лет. В самом Херсоне россияне обстреляли транспортное предприятие. В результате 4 человека получили ранения, среди них двое полицейских. Один из них позже скончался в больнице. Что касается Харьковской области, там пострадал в очередной раз город Купинск. На него сбросили управляемую авиабомбу, было повреждено как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили мирного населения. Специалисты Института изучения войны в своем очередном докладе анализируют ситуацию на фронте и называют ситуацию к югу от Работино нестабильной. Тактически она сложная и динамичная, поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, отмечают аналитики. Я напомню, что населенный пункт Работино был совсем недавно освобожден украинскими войсками, и об этом было объявлено официально. Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино как часть своей глубокой обороны против украинских наступательных операций на западе Запорожской области. В этом же докладе идет речь о статусе группы «Вагнер». Он остается неясным на фоне сообщений о переговорах о будущем сотрудничестве «Вагнера» с российским правительством. В Институте изучения войны указывают, что ЧВК может представлять угрозу для Украины в случае восстановления в подчинении Росгвардии или Минобороны России.
Перейдем к международным новостям. Главная новость, касающаяся Украины, пришла из Вашингтона. Она касается того, что помощь Украине была исключена из законопроекта о расходах, чтобы таким образом предотвратить приостановку работы правительства. При этом вопрос о финансировании помощи Украине, конечно, не снимается с повестки дня, но, как отмечают американские СМИ, произошедшее в Конгрессе свидетельствует о постепенном изменении в консенсусе касательно масштабов поддержки, которую Соединенные Штаты до сих пор оказывали Украине в ее борьбе с российской агрессией. AP в материале на эту тему называет происходящее, я цитирую, «изоляционизмом со стороны республиканской партии». При этом издание отмечает, что исключение средств для Украины из бюджета США произошло спустя неделю после того, как законодатели встретились в Капитолии с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подчеркнул, что дополнительная помощь будет иметь решающее значение. При этом, конечно же, это ни в коем случае не означает, что США отказываются от поддержки Украины, однако переговоры о выделении денег станут более сложными для администрации Байдена. Показательная реакция республиканцев, демократов на происходящее. Вот, например, сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавер, в интервью CNN заявил, что вопрос о финансировании помощи Украине не снимается с повестки дня, а лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк, начал процесс работы над законопроектом, предоставляющим дополнительную помощь Украине. В свою очередь, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в интервью программе CBS «Лицом к нации» заявил, что перед ним стоит трудная задача. С одной стороны, он поддерживает, я цитирую, «возможность гарантировать то, что Украина получает необходимое оружие», но при этом подчеркнул, что его приоритетом является безопасность на границе США и Мексики. Ну, президент США Джо Байден заявил, что Америка продолжит помогать Украине. Администрация Байдена ожидает, что Нижняя палата Конгресса примет меры для продолжения помощи и потребовала от республиканцев в Конгрессе, чтобы они поддержали помощь Украине, заявив, я цитирую, что он устал от политического балансирования на грани войны, которое почти привело к закрытию работы правительства. Киеве, в свою очередь, подчеркнули, что убеждены, что Америка продолжит помогать бороться против российской агрессии. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что уже поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином и получил заверение, касающееся дальнейшей военной помощи. В частности, Остин сказал Умерову, я цитирую, что украинские воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя. Ну а представитель МИД Украины заявил, что Киев вместе с американскими партнерами работает над тем, чтобы новое решение по бюджету включало средства для страны, и что поддержка со стороны США остается неизменной. При этом президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня защитника Украины, не стал напрямую упоминать о голосовании в Конгрессе, но подтвердил решимость бороться до победы. Я приведу его цитату: «Ни планово, ни аварийно никто не сможет отключить нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу», сказал Зеленский.
Кстати, Зеленский также сказал о том, что пауза во введении санкций против России за ее агрессию против Украины затянулась. Об этом он заявил на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС, отметил, что санкционного давления на Россию, очевидно, мало, по его мнению, и это видно, как он сказал, прежде всего, по росту количества ударных дронов и авиаударов россиян. По словам Зеленского, нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода России санкций. Мы о схемах обхода еще сегодня поговорим, а я продолжу тему помощи Украине со стороны США. Сегодня издание «Политику» опубликовало информацию о тайной версии стратегии помощи Украине. Вот существует, оказывается, еще такая конфиденциальная версия, и она гораздо объемнее, втрое больше публичной версии, которую опубликовал Госдеп. Как пишет издание «Политика», в этой конфиденциальной версии как реальная угроза рассматривается коррупция в Украине. Стратегия, в частности, предусматривает реформы по борьбе с коррупцией, деолигархизацию, это процесс, который уже много лет идет в Украине с разной степенью успешности, развитие украинского сектора оборонной промышленности, переход войск на стандарты НАТО и углубленное изучение английского языка. Как пишет «Политика», в докладе, полученном изданием, подробно описываются конкретные планы реформирования украинских институтов, и там же содержится предупреждение, что поддержка Запада может зависеть именно от снижения уровня коррупции. Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем они признают публично. Об этом свидетельствует опубликованный «Политику» документ. В деликатной, но не засекреченной версии долгосрочного плана США изложены многочисленные шаги, которые предпринимает Вашингтон, чтобы помочь Киеву искоренить коррупционные злоупотребления и реформировать ряд секторов украинской экономики.
Ну, еще одна новость в этом ключе. Она, конечно, прямо не связана, но показательна в контексте того, о чем мы говорили ранее, в частности, в контексте дискурса об Украине в США со стороны консерваторов, лидеров общественного мнения, которым можно отнести, например, Илона Маска. Украина сегодня обвинила Маска в том, что он играет на руку российской пропаганде. Это произошло после того, как миллиардер разместил в своей социальной сети мем с издевкой над обращенными к Западу просьбами о помощи со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В частности, на картинке изображен Зеленский и подпись: «Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи». Но надо напомнить, что Маск является владельцем компании SpaceX, которая предоставляет услуги спутник связи Starlink, необходимые для обороны Украины, и которые отключались в моменты, когда Украина, например, хотела атаковать Черноморский флот. И вот парламент Украины на своей официальной странице, также в соцсети X, обвинил Маска в распространении пропаганды, но там тоже разместили собственную версию мема, там изобразили фотографию Маска и подписали: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространяешь российскую пропаганду». А советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал уже некоторые высказывания Маска, в своем посте, опять же, в X заявил, что замалчивание или ирония по поводу Украины играет на руку российской пропаганде. И, процитирую Подоляка: «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны способны осознать, что такое ежедневные обстрелы и плач детей, теряющих родителей», — написал Подоляк.
Ну, кстати, Илону Маску в виде такого открытого письма ответил известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач. Его письмо называется «Спасение мира — это не бизнес». И письмо все построено как раз на том, о чем ты только что сказал. Он призывает Маска представить себе, что переживали украинцы. «Давайте представим, Илон, что ваш дом захватили россияне», — пишет Михаил Ткач. «Нескольких ваших детей убили просто потому, что они находились в доме. Других вывезли в Россию. Жену изнасиловали, собаку застрелили. А на вашей кухне теперь туалет российских зэков. Ваш любимый автопарк теперь автопарк людей, которые не знают, как пишется слово «Тесла», потому что до 40 лет не получили образования. Они все это время занимались нарушением закона». Ну и дальше он развивает вот это сравнение, призывает Маска представить, что он оказался в такой ситуации, и в конце пишет: «А теперь представьте, что у вас есть один единственный вариант, как спасти ваших детей, как спасти ваших родных и вернуть ваш дом. Вам нужна связь». И вот в этот момент какой-то человек на другом конце планеты решает выключить интернет именно вам, именно в этот момент. На этом, собственно, заканчивается письмо, в конце которого журналист делает вывод: спасение мира – это не бизнес, смелость не купишь, даже если ты один из самых богатых бизнесменов мира.
Ну, показательно, что, например, все американские политики, которые лично побывали в Украине, в Киеве, они, конечно, говорили, что они совершенно по-другому взглянули на последствия российской агрессии, на то, как Россия ведет эту войну и какие преступления она совершает в отношении мирного населения. И вот как раз в Киеве сегодня проходит историческая встреча. Туда приехали целый ряд высокопоставленных представителей Евросоюза. Конечно, вот эта вот встреча – это важный сигнал народу Украины на фоне решения американского конгресса касательно поддержки Украины. И, собственно, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, эта встреча созвана для того, чтобы выразить солидарность и поддержку украинскому народу, и проходит она в Украине, в стране-кандидате и будущем члене Евросоюза. Он также заявил, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи, пообещал постоянную поддержку со стороны Евросоюза. Кроме того, он лично встретился с министром обороны Украины Умеровым, на котором также обсудил, я цитирую, «постоянную военную помощь со стороны ЕС», добавив, что Брюссель готовит долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины. Ну, а сам Умеров, комментируя эту встречу, заявил, что обсуждались, я цитирую, «артиллерия и боеприпасы, ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и программы долгосрочной помощи, тренинги и локализация оборонной промышленности в Украине». Также на этой неделе Европейское оборонное агентство заявило, что 7 стран Евросоюза заказали боеприпасы в рамках схемы закупок, призванной поставить в Украину необходимые ей артиллерийские снаряды.
Украина сможет победить, если западные союзники будут вовремя поставлять ей необходимое для этого оружие. Об этом пишет в своей авторской колонке бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Колонка опубликована в британском издании «Телеграф». Уоллес напоминает о том, что перед началом полномасштабной войны аналитики и правительство на Западе недооценили готовность и способность Украины защищаться, а теперь ставят под сомнение шансы Украины на успех после сложного и затяжного контрнаступления. Экс-министр провел параллели между моральным духом британцев в начале Второй мировой войны и тем, как полномасштабную войну, российскую агрессию встретили украинцы.
Ну и, собственно, об этом же заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок. Она, к слову, процитировала выводы Министерства обороны Британии о том, что Россия, по всей видимости, накапливает запасы ракет для новых волн атак на объекты ключевой инфраструктуры Украины и подчеркнула, что призывает как европейцев, так и, собственно, весь мир приложить все усилия для того, чтобы обеспечить базовую защиту Украины зимой, в частности, помочь Украине с противовоздушной обороной, необходимой для защиты критической инфраструктуры и, прежде всего, конечно, помочь Украине с генераторами. Ну, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эту встречу глав МИД стран ЕС в Киеве, которую он назвал исторической, заявил, что на этой встрече чувствовался консенсус по поводу членства Украины в Евросоюзе. Он заявил, что на заседании обсуждалось обретение Украины членства в ЕС. Он подчеркнул, что это на данный момент лишь вопрос времени, что и Украина, и Евросоюз настроены двигаться вперед. Ну и, по мнению министра, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца года. Все 7 рекомендаций Еврокомиссии для начала этого процесса будут выполнены, добавил Кулеба.
Ну, что касается линии обороны, все больше стран Европы закрывается от России в целях безопасности. Вот сегодня стало известно о том, что еще одна страна закрывает границы для машин с российскими номерами. Это Болгария. До конца понедельника она прекратила въезд российских автомобилей на территорию страны. При этом представители пограничной полиции не уточнили, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но подчеркнули, что их немного. Напомню, ранее все страны Балтии запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Аналогичное решение приняли Польша, Норвегия и Финляндия. И, кстати, о Финляндии. Журналисты финского издания «Юли» выяснили, как в обход санкций через Финляндию вывозят люксовые машины на продажу в Россию. Об этом говорится в расследовании издания. Журналисты получили наводку, согласно которой дорогие легковые автомобили грузят на судно в Германии, перевозят в Финляндию, затем вывозят контрабандой в Россию. Все это несмотря на санкции Евросоюза. В частности, поставки идут через финский порт Котка. Чтобы проверить эту информацию, журналисты прикрепили к машинам радиомаяк. Они проследовали за автовозом, который ехал в сторону российской границы с двумя люксовыми автомобилями BMW и Lexus. И вот с помощью этого маячка, который они прикрепили к автомобилям, удалось отследить их передвижение. В итоге журналисты пришли к выводу, что Финляндия стала транзитной страной для экспорта автомобилей класса люкс в Российскую Федерацию.
В России тем временем продолжаются репрессии, о которых мы ежедневно рассказываем в наших подкастах. Более того, государственная пропаганда стала эти репрессии анонсировать. В частности, как обратило внимание издание агентства, телеканал «Россия-1» показал сюжет о российском летчике Максиме Кузьминове, который в августе перелетел в Украину, угнав вертолет Ми-8. И вот в этом сюжете косвенно намекнули на возможную организацию властями России несудебной расправы, а попросту убийство Кузьминова. В частности, в сюжете корреспондент ВГТРК Сергей Зенин как бы между делом рассказывает, что офицеры спецназа ГРУ получили приказ об убийстве Кузьминова. Его выполнение считается вопросом времени. Также в сюжете показали четверых вроде как бойцов ГРУ. Их лица были скрыты масками. И один из этих ГРУшников сказал, что летчика найдут и накажут по всей строгости закона нашего государства за предательство. А второй добавил, что Кузьминов до суда не доживет. Ну а сам Зенин в лучших традициях российской пропаганды сказал, что летчик надругался над памятью предков и назвал его предателем Родины, падальщиком и продажной шкурой. Я напомню, что операция по угону Ми-8 длилась более 6 месяцев. Завершилась она в августе этого года. Она получила название «Синица». И, собственно, вот этот летчик, он угнал вертолет на территорию Украины после того, как связался с представителями украинской стороны и согласовал с ними свой план.
Я продолжу рубрику «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют россиян за антивоенные высказывания, антивоенные выступления. В Петербурге продолжают рассматривать дело художницы и музыкантки Саши Скочеленко. Она находится в СИЗО уже 1.5 года. И я напомню, ее обвиняют в распространении так называемых фейков про армию из-за того, что она меняла ценники в магазине «Перекресток» на наклейки с информацией о войне в Украине. На прошлом заседании Саша Скочеленко стало плохо в зале суда. Она ничего не ела двое суток подряд, как выяснилось из-за графика заседаний. При этом у нее целый набор заболеваний, которые делают ее пребывание в СИЗО фактически невыносимым. У нее целиакия – это такое аутоиммунное заболевание с преимущественной локализацией в тонком кишечнике. У нее порог сердца и посттравматический синдром. И вот с этим процессом связана еще одна новость, которая касается преследований россиян за антивоенные взгляды. И даже не просто за антивоенные взгляды, а за помощь тем, кто за эти взгляды страдает. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета собирается уволить преподавателя Светлану Друговейко-Должанскую, которая раскритиковала лингвистическую экспертизу стороны обвинения в деле Саши Скочеленко. И Светлана Друговейко-Должанская выступала в качестве лингвиста-эксперта как раз со стороны защиты Саши Скочеленко. Я хочу тут добавить, Светлана Друговейко-Должанская известный лингвист, она создательница сайта Грамма.ру, она член филологического совета «Тотального диктанта», и, в общем, очень известный в России лингвист, и, в частности, лингвист-эксперт. Вот она выступала на стороне Саши Скочеленко, как я уже сказала, и она заметила в экспертизе со стороны обвинения такие ошибки, ну, которые, наверное, делают ученики средних классов школы. Например, лингвисты со стороны обвинения говорили о том, что в текстах, в которых усмотрели фейки, использовались безличные предложения. На самом деле эти предложения не безличные, там были двусоставные предложения, неопределенно личные. Ну, в общем, это терминология, которая в школе проходит, но вот лингвисты обвинения почему-то этого не знали. И когда Светлана Друговейко-Должанская указала на возможную некомпетентность этих лингвистов со стороны обвинения, проректор по правовым вопросам Санкт-Петербургского государственного университета написал на нее жалобу в этическую комиссию. Ей заявили, что она поставила под сомнение профессиональную компетенцию экспертов Санкт-Петербургского университета и статус университета как экспертной организации. И пришли к выводу о том, что поведение преподавательницы, цитата, несовместимо со званием универсанта. Уже появилось открытое письмо в поддержку Светлана Друговейко-Должанская, и очень многие его подписали.
Ну, очень наглядная история, показывающая, во что превратился российский режим. Еще одна абсурдная история, касающаяся военной цензуры, произошла в Москве. Ее приводит ОВД-инфо. Активистка Ирина Сеньшина неделю назад вышла на Пушкинскую площадь столицы в футболке с зачеркнутым словом «war», это война по-английски. Ну и, собственно, на площади женщина попросила прохожего сфотографировать ее. Прохожий оказался сотрудником полиции в штатском, после чего, конечно, ее задержали, отправили в отдел полиции. Суд потом ее оштрафовал по делу о дискредитации российской армии. Ну, конечно, вот эти вот статьи об уголовной и административной ответственности за так называемую дискредитацию и так называемые фейки, они применяются все более активно и, по сути, призваны наказывать людей, которые любым способом пытаются осуждать российскую агрессию против Украины.
Ну, а закончим мы наш сегодняшний выпуск еще одним сообщением о том, как работает российская пропаганда. Издание агентства заметило, что в итоговых выпусках новостей на Первом канале «Россия-1» и НТВ не было никаких упоминаний о концерте годовщине аннексии 4 регионов Украины. Я напомню, что было заявлено широко о том, что будет отмечаться новый праздник, так называемый «Воссоединение», на самом деле день оккупации, но вот его российские власти установили 30 сентября, и к этому концерту тщательно готовились, было много о нем сообщений, но почему-то, когда он состоялся, никто его не упомянул, не было трансляции ни на одном канале, показывали что-то другое, например, рассказывали о встрече Владимира Путина с тремя участниками боевых действий в Украине, о беседе Путина с заместителем министра обороны Юнусбеком Евкуровым и бывшим начальником штаба ЧВК Вагнера Андреем Трошевым, а также показали выступление Путина на открытии конференции «Россия-Латинская «Латинская Америка». Были и другие темы, но, как я уже сказала, ни один канал не вел прямой трансляции с Красной площади. Также я напомню, что было анонсировано выступление Путина на этом так называемом празднике, однако в последний момент выяснилось, что президент не приедет. И все то же издание агентства пишет о том, что Путин, по всей видимости, потерял интерес вот к этим оккупированным регионам гораздо быстрее, чем это произошло в случае с Крымом, когда после аннексии Крыма он первые 2 года выступал на подобных мероприятиях, потом стал ограничиваться видеообращениями, а потом и видеообращения пропали.
На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. С вами были Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Нас также можно слушать на YouTube и в Telegram-канале «Голоса Америки».
А также в приложении «Эхо». До встречи!